Книга Судей, мы будем по воскресеньям изучать, открывайте, пожалуйста. Да, у нас там будет карта, да, пусть пока она вот так вот. Ну, видение такое у нас будет, что вот книга Судей, я как вижу, это как вот такое царство Божие, где Бог через свой народ, который он вел в эту особенную землю, он хотел показать уже всем другим народам, ну, своему народу прежде всего, конечно, и всем другим народам, вот что значит, когда Бог царит в твоей жизни. Вот такая идея была, да, избрал Авраама Бог, потом вот израильтян, и вот они во время Иисуса Навина все, получили эту землю, завоевали основную, да. И вот Бог хотел показать, что значит, когда Бог царит в сердцах, в умах, во всех областях жизни. Поэтому до этого люди, они растеряли веру в Бога и поклонялись идолам. И вот израильтянам и всему миру нужно было бы увидеть, каково это царство Бога, да, в жизни человека. И вот в книге Судей мы будем смотреть на эти вещи и учиться на этих ошибках. Много все это написано нам для назидания. Вот, мы тоже уверовали, да, и вот Бог тоже через нас хочет показать свой свет, свое царство людям неверующим, да, Он хочет через нас показать, что значит, что когда Бог царит в нашем сердце, в нашей жизни, вот как мы пели, пусть Твой свет через нас течет, и поэтому нам нужно вот эти все тоже на этих ошибках, на этих назиданиях, нам нужно это все услышать, вот, чтобы учиться на чужих ошибках. Но для введения нужно прочитать Бытие 15 глава, потому что Бог, Он действует на основании обетования. Он сначала дает обещание, а потом Он начинает действовать через веру людей. Вот в частности, тут Авраам поверил, пошел за Богом. Вот. И вот Бог дал ему, его потомкам, такое интересное обетование. 15 глава, 17 стих. Он сказал: «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему я землю эту даю, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат». Реки Египетской, это не Нил имеется в виду, это вот здесь вот такой, он потом даже больше Египетской, то есть он здесь примерно находится, а Евфрат у нас вот здесь. Вот это вот Бог обещал Аврааму, его потомкам. Евфрат. Так, Бог это обещал, все. Да? Если Бог обещал, то ничто не, по идее, не должно помешать исполнению этих обетований, правильно? И другое обетование, это уже второзаконие, более, ну, или, ну, повтор получается, да, так назад. Второзаконие 11 глава, с 22 по 24. Второзаконие 11, 22, 23, 24 стих. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями, прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы эти от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни и Ливана, от реки и реки Евфрата, и даже до моря западного будет предел ваше». Море западное, ну это вот, ну понятно, Средиземное море. Господь, мы благодарим Тебя за Твои обетования, Господь. Нам тоже много обещано, гораздо больше драгоценные обетования нам даны, Господь. И мы просим, Господь, чтобы Ты укреплял нашу веру через Твое Слово, через эти вот назидательные истории, Господь. Мы просим, чтобы Духом Святым Ты нас научал сегодня, Господь, чтобы Ты дал мне силы проповедовать и слушающим принимать это Слово как от Тебя, Господь. И, Господь, Ты знаешь, как иногда медлительные наши сердца, поэтому мы полагаемся на учительство и работу Святого Духа сегодня, Господь. Мы верим, что Дух Святой присутствует, учит, утешает, исправляет, обличает нас. Господь, мы благодарим Тебя за вот это вот благословение, чего не было в Ветхом Завете, за излияние Духа Святого, Господь. Благодарим Тебя. Помоги, Господь, и прославься. Да будет Твоя воля здесь, как и на небе, во имя Иисуса. Аминь. Вот такие у нас обетования. И вот теперь мы начинаем читать книгу Судей. Первая глава, с 1 по 4 стих. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилю Господа, говоря: кто из нас прежде пойдет на Хананея воевать с ними? Сказал Господь: Иуда пойдет. Вот я предаю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему: води со мной в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобой в твой жребий, и пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, побили они из них в Везеке 10 тысяч человек. Смотрите, какая интересная ситуация. Моисей умер, Иисус Навин умер. Когда Иисус Навин умирал, он не передал лидерство, вот как Моисей передал лидерство. У них не было лидера. Понимаете? Это необычная ситуация, вот так вот, скажем так, для такой естественной ситуации. А кто лидер? Кому идти спрашивать? Кто ответственный? Кто будет всем этим руководить? Не значит, что там не было никакого управления. Там были священники, там были главы поколений. То есть это не значит, что там была просто анархия. Я вот и Бог, и вы мне не нужны. Такого там не было. И все-таки там не было лидера. Понимаете? И так Бог задумал. Он задумал, что вот была вот эта теократия, когда Бог царит, когда не нужен видимый какой-то царь, видимый кто-то сидит на престоле, сам Бог царит. И по сути дела вот этот идеал, когда Бог царит в жизни человека, и Бог хотел показать всему миру, вот у них нету царя, вот у них нету этих вельмож, но Бог царит, Бог есть, Бог реален, его можно спросить, он ответит, и он даст реальную защиту и помощь. Бог хотел это показать. И у них была такая вера, что делать? Обратимся к Богу, обратились к Богу, там, конечно, священники тоже присутствовали. И Бог говорит, неважно, каким образом они это услышали от Бога, идите. И раз Бог, а это Бог уже давно обещал эту землю им дать. Но они еще раз спросили, Бог подтвердил, идите. И что же произошло? Ну, раз Бог туда ведет, то, конечно, он дал победу, да. И вот это вот идеал, к чему Бог хотел научить свой народ. Мы знаем, что потом... Позже они все-таки захотели царя иметь, да. Но вот это, и это действует. И это бы действовало, если бы люди верили, доверяли Господу. Это действует. И сказал Господь, все, не проблема. Люди привыкли вот видимых лидеров видеть, к ним обращаться. И зачастую лидеры, когда уходят по каким-то причинам, люди могут теряться. Но почему вот мы теряемся, когда какой-то известный лидер, там, пастор, помощник там, и какой-то человек, с которым я все время был, вот его не стало в моей жизни. Почему мы теряемся? О чем же нам все время говорят? Нам говорят, что Бог наш царь, Бог, Он достаточен, и Он, я могу Его услышать, и Он услышит меня, да. Вот это вот иногда нам тоже, современным христианам тоже иногда не хватает. Ну, хорошо, пастор есть, да, хорошо, у нас есть лидер и служитель, но, по сути дела, наша вся задача слышать Бога и повиноваться Ему, и это возможно. Каждый человек, тем более в Новом Завете, через веру в кровь Христа, он имеет доступ к этому царю. Он не просто там помолитесь за меня, потому что я не верю, что Бог мне ответит, а вот пастор, ты помолишься, я верю, что... Ну, нет, сам я, человек может обратиться к Богу, и он будет услышан Богом и даст эту поддержку. У нас есть церковь, христианство, все определенно есть. Лидеры, конечно, да, но, да, младший повинуется старшим, все понятно, но идеал в том, чтобы мы доверяли Богу, а не доверяли, не надеялись на людей, да. По сути дела, это даже сильно сказано, проклят, кто надеется на людей, да, учиться нам всем нужно надеяться на Господа. Если меня не станет, что с этой церковью станет, что с вашей верой станет, да, ну так, да. Если вот не останется вот этих вот опор в вашей жизни, да, что станет с вами? Ничего не должно измениться, потому что Господь по-прежнему ваш царь. Господь по-прежнему ваш царь. Вот эта вот жизнь в вере, вот это идеал, вот этого Бог хочет. Вот этого Бог хочет. И вот так вот происходило, вот так вот начиналось. Все шло хорошо. Дальше мы читаем с 5 по 7 стих. В Везеке встретились они с Адони Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони Везек побежал, но они погнались за ним, поймали его, отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим, как делал я, так и мне воздал Бог. И перевели в Иерусалим, и он умер там. Вот я должен, мы должны вспомнить, что вот как бы Бог отдает эту землю, где там жили вот эти хананеи, израильтянам, да? И у нас иногда задается вопрос, а почему вот они жили, а потом раз Бог их как бы уничтожает, вот другой народ, что Бог не мог найти какое-то более мирное время, мирное место для своего народа, чтобы не нужно было вот других уничтожать, как бы мы вот иногда немножко так, ну неверующие так зачастую смотрим, но и мы тоже иногда сомневаемся или не можем даже ответить, но... То, что у нас концентрация идет на Израиле, все правильно. Но мы должны не забывать, что Бог, Он в течение истории, Он творит свой справедливый суд. И время суда вот для этих народов нашло, пришло. Неважно, кто этих хананеев будет судить. Израильтяне, моавитяне, или филистимляне, или потомки Удумея. И они это делали, да, Бог им давал тоже победы, когда мы будем изучать. Неважно, суд для этих людей пришел. И мы видим вот здесь небольшой отрывок, вот этот Адони-Везек. С ним поступили, как он поступал, 70 царей, ну каких-то других князей. Он их унизил, отрубил им большой палец на ноге, на руке. Меч человек не может держать, стоять толком не может, но он жив, да. И как он слаб, но он живой. И вот ему, а этому Адони-Везеку, ему нравилось унижать вот так людей, показывать свою силу, да. Вот я такой царь, там бойтесь меня, и там крохи, собирайтесь под моим столом. Вот такая вот горесть, такой вот... Грех, когда один сотворенный человек унижает другого сотворенного человека. Для Бога это, конечно, мерзость. Бог это долго не может терпеть. Это просто маленький кусочек, что там происходило с этим народом. Эти народы, эти их грехи дошли до небес. Содом и Гоморра тот же самый. Ну, а это вот все вот эти вот хананеи, они вместо того, чтобы покаяться после суда над Содомом и Гоморрой, они продолжали еще и хуже, и хуже. Просто пришло время суда над этим народом. Неважно, кто их будет судить, израильтяне или другие народы, суд пришел. И поэтому Бог совместил вот свой план, который он будет работать с Израилем, над этим судом. В частности, показать также израильтянам, чтобы они боялись Бога и не прилеплялись ко всем этим мерзостям и не начинали гордиться, вот как грешный человек начинает гордиться и ходить по головам и всех других подавлять. Поэтому то, что здесь произошло с хананеями, мы видим, насколько было их зло, да, вот как вот этот Адони-Везек. И мы все не знаем, то, что они детей там, хотя знаем, проводили через огонь, и то, что там в сексуальном плане там вообще они запутались, и куча других вещей, и гордость все этим сопровождается. И Бог сказал Аврааму, еще не настало их время, но через 400 лет, да, мой суд сбудется, ну, если они не покаятся. Вот они не покаялись, и суд этот пришел, и этот человек, Адони-Везек, он понимает, у него вот трудно идти против вражды, он понимает, что это было против Бога, да. Он понимает, что он нарушил святые законы Творца своей гордостью, своей жестокостью. Да? Вот как я поступал, и мне воздали. Он это понял. Каким-то образом даже в конце своей жизни он прославил справедливость Божью. Вот как я поступал, так со мной поступили. То есть у него не было такой, ой, что эти израильтяне у нас землю отнимают. У него такого не было. Он умирал в полном осознании своей вины и справедливости суда Божьего. Потому что Бог, когда творит суд, Он справедлив. Итак, мы должны понимать, что дело не в том, что Бог такой злой, одних любит, а других не любит. Вот израильтян Он любит, а вот этих хананеев бедных не любит. Дело не в этом. Дело в том, что Бог справедливый. И Он имеет право и должен в определенный момент истории вмешиваться и судить, и наказывать зло. Вот. Ну, конечно, конечный суд, он будет еще впереди, так что никто не избежит этого суда. Вот. Если только человек уверует и примет благодать, а так будет только справедливость. И вот это здесь уже частично показывается и происходит. Дальше мы читаем с 8 по 15 стих. «И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах, и в полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне, имя же Хеврону было прежде Кириав-Арба, поразили Шишая, Ахимана, Фалмая, наверное, какие-то там великаны такие, воины были, раз так вот упоминается. Оттуда пошел он против жителей Давира, имя Давира было прежде Кириав-Сефер, и сказал Халиф, кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Аксу, дочь мою в жены. И взял ее Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халева, и Халев отдал в жены ему Аксу, дочь свою. Когда она лежала ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла, Халев сказал ей, что тебе? Акса сказала ему, дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне источники вод. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Как будто даже больше дал, чем она просила. Вот. Вот Халев здесь упоминается, да? Вот Халев молодец, его надо вспомнить. Он был наподобие вот Иисуса Навина. Вот это тот, вот Иисус Навин, да, и Халев. Вот это были два разведчика, которые не испугались. И они сказали, если Господь милостив к нам, Он предаст нам этих великанов. Они нам на съедение достанутся. Он проявил веру. Он проявил веру, Халев, так же, как Иисус Навин, да. Помните, он не стал опираться вот на то, что он видит, да. Он не стал думать о том, что он там всю жизнь был рабом, и они не умеют крепости брать, и как они могут с трехметровыми великанами сражаться. Он не стал на это смотреть. Он считал, что если Бог сказал, что это наша земля, значит, она будет наша земля. Бог сделал эти чудеса. Он проявил веру. А другие 10 колен, ну и весь Израиль, начали роптать. Да куда вы нас привели? Да вы что? Ну и вы знаете, что из этого произошло. Гнев Божий был на народ Божий. Да, на 40 лет они застряли в пустыне, все умерли, но вот Иисус Навин и Халев, они пережили, и они вошли в эту землю обетованную, потому что они верили. Но это такая простая урок. Не могли они войти в обетование из-за неверия. Есть обетование для меня, для всех нас, для всех, всего человечества, рожденного здесь на земле. Есть хорошее обетование во Христе, да, благовестие у нас есть. Но без веры это все не получится. Вот эти все драгоценные обетования надо растворить верой. Тогда вот это будет спасительная смесь для нашей души, образно говоря. Обетование плюс вера. Вот это очень важно. Да? И вот Халев, он молодец. Вот давайте посмотрим немножко, пусть это вдохновит нашу историю Халева. 14 глава Иисуса Навина, 6 по 13 стих. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказал ему Халев, сын Ефании Кенезей, ты знаешь, что говорил Господь Моисей, человек Божий, обо мне и о тебе в Кадес-Варне. Да? Ну, то, что вот они войдут в землю обетованную. Мне было 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебя и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло с тех пор, как Господь сказал Моисею слово это, и Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня сил, столько и теперь есть для того, чтобы воевать, выходить и входить. Итак, дай мне эту гору, то есть Иисусу Навину Халев говорит, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, города у них большие, Енаковы это такие великаны тоже, города у них большие, укрепленные. Может быть, на этом так как со смирением говорит, может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как говорил Господь. Как говорил Господь, то есть он верил, что у него все получится, просто он со смирением говорит, если Господь будет со мной. Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонии, Хеврон. Вот такая интересная вещь. Он приходит к Иисусу Навину. Иисус, ты знаешь, я верно служил Господу. Ты помнишь, что Бог нам обещал и мне обещал, да? Теперь там Бог обещал, но там Иисус еще должен был все это расписать конкретно, откуда, докуда, какие границы, да? И он, Халев, ему говорит, дай мне эту землю. Хорошо, бери, она твоя. И все там записали, где у них там записывали на свитке, все, это земля, земля принадлежит Халеву, его потом, все, это твоя земля. Вот свидетельство о регистрации, как сейчас говорят, вот документ, все, это твое. Все, слава Богу. Вот в этом самое главное, вот оно обетование, это твое. Халев, вот эта земля, она твоя, все. Для Халева самое главное было не то, что ему придется сражаться еще, завоевывать эту землю. Главное, чтобы Иисус ему разрешил. Если Иисус ему разрешил, все остальное уже не проблема. Если есть у нас обетование, если есть у нас написанное обетование, все остальное не должно быть проблемой. Все, если Бог что-то обещает, Он туда и ведет, Он дает силы. Понимаете? И вот это очень хороший пример должен нас вдохновить. Эта земля была дана ему. Все, это его земля. Но ему еще предстояло ее завоевать. Понимаете? Вот такая вещь. Вот так вот Бог работает. Бог так в нашей жизни работает. Вот Царство Божье. Оно мне завещено, Царство Божье. Вечная жизнь. Для меня уже все прописано, да? Но я еще должен войти туда, да? Со страхом трепетом совершать свое спасение. Понимаете? Самое главное, что Иисус пролил кровь на кресте за меня, и мне даны эти драгоценные обетования, да, через которых я становлюсь причастником божеского естества, и я им стану. Но нужно проявить веру, веру до конца. Если только тверды и непоколебимы пребываете в вере, да, и не отпадаете от надежды благовествования. То есть самое главное то, что Бог сделал на кресте, и то, что Он мне обещал. Благодать вы спасены, да, это не от меня, но я должен разбавить это веру. Без этого ничего не будет. И вот такой хороший пример человека веры, Халев. Ему дана эта земля. Он верит, что Бог будет с ним. Потом, позже он идет, ее и завоевывает. Вот то же самое. Нам даются обетования, нам дается сила Духа Святого. Мы с этой верой идем и завоевываем эту любовь, смирение, чистоту, кротость, хорошую, крепкую христианскую семью, хорошее родительство, хорошее свидетельство для других. Все эти вещи, они для нас. Их просто надо верою взять. Все получится. Вот Халев пусть нас вдохновляет. Земля вообще, там живут великаны на этой земле, вы поймите. С человеческой точки зрения, Халев, ты что такой прыткий? Ты подумай, там великаны, там укрепленные города. Да? Давай их возьмем сейчас все, а потом ты придешь и скажешь, ну, мне это вообще-то обещали, дай-ка мне отпишите это, да. Но Халев, не проблемы эти великаны, да. И вот наши великаны, наши вот эти вот крепости на пути к нашим обетованиям не должны нас смущать и пугать, потому что Бог больше всего этого, Бог нам даст. Это путь веры, это путь веры. Конечно, хочется все потрогать, да. Бог мне обещал хорошую крепкую семью, да, но зачастую мы не чувствуем эту крепкую семью, ссоримся, ну, все бывает, да, и начинаешь думать, ну, где же эти обетования, я думал, я вступлю в брак, и у меня все будет четко, ну, я же христианин, она же христианка, ну, все будет вообще гладко, и что-то вообще не гладко, да, но тут не надо на опыт, не нужно на ошибки, не нужно на чувства надеяться, нужно верить, что Бог обещал, и это мое, просто надо верить, и Бог обязательно даст все другие обетования, который он мне обещал. Тут нужно верить. Тут не нужно проверять, а получилось ли у меня, не получилось, а вот я там пошел, что-то не получилось. Так это не нужно. Мы не на опыте основываемся, не на чувствах, не на том, что нам родители скажут, не то, что нам дьявол скажет. Мы основываемся на Слове Божьем. Если Бог нам обещал, то это надо взять, и мы обязательно это возьмем. Обязательно. Даже если с первого раза не получилось, мы это возьмем. И Халев так вот получил эту землю. Конечно, это был такой герой веры, как Иисус Навин. И это, конечно, вдохновило его родственника, вот этого Гафаниила. Его вдохновило тоже, и он тоже пошел, взял этот город, и ему еще жену дали в награду. Вот, и он еще жену научил попросить, слушай, земля у нас есть хорошая, но еще нужна вода, нужна. Вот, и воду он получил, и даже больше, и верхние, и нижние источники. Вот эта вот вера Халева вдохновила вот этого Гафаниила, и он был верующий человек, он уповал на Господа. Чуть дальше мы будем читать, он стал судьей Израиля, вот этот Гафаниил, когда они там согрешили, там на 8 лет их предали царю Месопотамскому, и вот Бог воздвиг этого Гафаниила, и он верою освободил народ Божий, ну, через покаяние, конечно, народа Божия, он освободил их от этого гнета. То есть вот этот пример Халева вдохновил Гафаниила, и он жил верою. Источники верхние и нижние. Это вот как будто какое-то такое у меня, какое-то откровение здесь, какое-то здесь такое научение должно быть, но я не знаю, может, на следующий раз Бог даст. Дальше идем. просто 16 стих пока. Сыновья Иофора кениянина, тести Моисея, да, это мы помним, кто это, да, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыне Иуды, которую на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. Молодцы, они решили выбрать Божие, они пошли вот в это Царство Божие, они решили быть с народом Божьим, с избранным Божьим. Молодцы, правильно. Хотя логически не очень. Они жили в городе Пальм, а поселились в пустыню, да, как бы, ну, из трехкомнатной переехали в однокомнатную, образно говоря, да. Но у них была, они другому же, они по-другому на это смотрели, они смотрели, это народ Божий, в этом благословение, да, в этом благословение. И Бог тоже часто так работает, ну, по сути дела, Иисус нас предупреждал, что в этом мире мы будем иметь скорбь, но лучше нам оставаться с народом Божьим, лучше нам оставаться с церковью, да, а не гоняться вот за этими городами с пальмами. Конечно, хочется в городе с пальмами жить, понятно, да. В пустыне, ну, кому хочется жить, да? Но если в пустыне слава Божия, Его присутствие, Его сила, Его планы, Его воля, то лучше мне пойти в эту пустыню, потому что с Богом я всегда буду благословен. Каждый благословен, кто Богу послушает. И вот этот хороший пример, то, что сыновья и Иофора, они пошли, конечно, с народом Божьим, хорошим. Правильно они сделали. Дальше мы читаем с 17 и до конца, до 36. Вот это основная мысль у нас сегодня будет. Смотрите. «И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цевафе, и предали его заклятию, и оттого называется город этот Хорма. Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его, и Икрон с пределами его. Господь был с Иудою, и он овладел горой, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Вот проповедь называется «Но изгнать не изгнали». Вот так надо было назвать эту проповедь. Ним Бог был, Господь был с Иудой, и он овладел горой. Но житель долины не мог прогнать, потому что у них были колесницы. «И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал оттуда трех сынов Янаковых. Но Иефусеев, которые жили в Иерусалиме, не знали сыны Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Вениаминовы в Иерусалиме до сего дня. Сыны Иосифа пошли также на Вефиль, и Господь был с ними, и высматривали сыны Иосифа Вефиль, ими же городу было прежде Луз, и увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: покажи нам вход в город, и сделаем с тобой милость. Он показал им вход в город, поразили они город мечом, а человека этого и все родство его отпустили. Человек этот пошел в землю хетов и построил там город, нарек ему имя Луз, это имя его до сего дня. И Манасия не выгнал жителей Бефсана, зависящих от него городов, Фанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеема и зависящих от него городов, жителей Мегидона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле этой. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал, но изгнать не изгнал. Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди них в Газере. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди них и платили им дань. И Ассир не знал жителей Ака, и жителей Сидона, и Ахлава, и Ахзива, Хелвы, Афека, Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бефанафа. И жил среди хананеев, жителей земли той, жители же Вифсамиса и Бефанафа были его данники. И стеснили Амарея сынов Данов в горах, ибо не давали им сходить в долину. И остались амореи жить на горе Херес, в Айлоне, Шалвиме. Но рука сынов Иосиф одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от селы простирались и далее. Здесь я скажу, Симон Иуда, не знаю, видите вы или нет, вот надел, который Бог через Иисуса Навина дал Симон, вот Симеон, вот здесь, вот это как бы Иуда, Симеон. У них был общий враг, филистимляне, и они договорились, давай вместе их побеждать и как бы
друг другу поможем. Вот здесь вот Симеон находился, вот это вот Иуда. Поэтому они...
Симеон, небольшое колено было, они согласились сражаться вместе, а потом они вернулись в свои наделы. И вот смотрите, как я уже обращал внимание, 19 стих. «Господь был с Иудою, но...» Господь был с Иудою, но... «Господь со мной, Дух Святой со мной, все могу в укрепляющем меня Иисусе, но...» И начинается. Ну что у них там были? Понятно. Колесница. В горах, вот эта вот местность, она гористая, а вот это у моря такие там равнинная такая, да? И там колесницы, они эффективны. В горах они неэффективны. Вот здесь они... Ну, где равнины, они всегда, эти колесницы, эффективны. У израильтян не было колесниц, они не знали, как это все делать, как это использовать, и все. Колесницы тогда были, это вообще как супероружие было. Все, это было, чем больше колесниц, тем, скорее всего, у тебя будет победа. Но это прямо было, ну вот, я не знаю, как на современное, какое оружие там, не знаю, как танки там во Второй мировой войне, не знаю, как какие-то ракеты там сейчас... Это было вообще супер, с человеческой точки зрения, да. И они как бы сказали иудеи, и по сути здесь это вот то, что с иудеями произошло, это со всеми коленами, да. Вот это они взяли, а дальше они не смогли взять, да. Колесницы, колесницы. Это как аллегория, да, как аллегория. Вот эти вот колесницы. Может быть, в моей жизни есть колесницы, да. Вот я верующий, вот Бог избрал меня, вот Бог дал мне Духа Святого, да? Ну все, Он дал мне обетование, иди туда, будь таким, служи в этом, да? Вот все, да? Но потом вот я встречаю в своей жизни с какими-то вот колесницами. Вот что может быть колесницами в наших жизнях, да? Вот мы что-то сделали, какие-то добились побед, то есть мы... С нас можно взять пример, нас можно похвалить за другие вещи, за нашу веру. Но что-то может быть в моей жизни, где я скажу, ну вот это уже, ну вот это уже все. Ну, это колесница. Это, понимаете? Да. Ну, это как, я не знаю, какой пример привести. Ну, допустим, мы молимся там, женщина беременна, ее тошнит, помолитесь, пожалуйста, чтобы не тошнило. Да. Но когда она называется серьезная болезнь, мы, конечно, помолимся, но внутри мы можем думать, вот это уже колесница, это уже, это я не знаю. Ну, какая Божья воля будет, такая будет, да. Но внутри уже все сомнение, это такое, я такого не видел, чтобы так Бог исцелял, чтобы Бог так действовал, чтобы так, я просто не видел ни у себя, ни в своей жизни, ни у кого, я это не видел. Я, конечно, помолюсь, меня попросили помолиться, да. Или, может быть, не исцеление, может быть, какая-то духовная проблема в своей жизни. Вот это вот я поборол, да. Вот я, ну, я уже не ругаюсь, я уже там, ну, не курю, наркотики бросил, алкоголь меня не тянет. Я тут вот в этом победил. Но вот это вот в моей жизни, да, вот эта вот зависть, и все никак у меня не получается. Или вот эта раздражительность на моих детей. Я знаю, что это плохо, но никак у меня не получается. Вот это все, вот колесница. Вот я вот такой, вот я такой. Вот меня легко вывести. На дороге меня легко вывести, в метро меня легко вывести. Но вот я вот такой человек. Вот это мои колесницы, да? Но Бог же обещал нам полноту Христову, да? Любовь, мир, долготерпение. Бог же нам обещал, почему мы спотыкаемся из-за этих колесниц. Колесницы – это какие-то более серьезные испытания в нашей жизни. Вы можете завоевать в начале своего христианского пути много высот духовных, хороших, да, но потом могут настать какие-то долины, да, и вот тут-то можно и остановиться. Какие вот у нас, братья и сестры, пусть Дух Святой исследует наши жизни. Вы много сделали для Христа, вы любите Христа, вы служите Христу, да, но есть больше, а вы туда не идете, понимаете? Вот что произошло с израильтянами. Они остановились или из-за колесниц, или из-за великанов, они остановились. Теперь надо вернуться опять, а что Бог сказал по поводу этих колесниц? Что, Бог не знал, что там колесницы, как же он не предупредил, или что, как? Что Бог сказал? А Бог сказал. Бог сказал на этот счет, конечно. Иисус Навина, 1 глава, с 3 по 5 стих. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана этого до реки Великой, реки Ефрат, всю землю хетов и до Великого моря, к заходу солнца, будут пределы ваши, будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не уступлю от тебя и не оставлю тебя». Смотрите, вот оно, это обетование. То есть Бог обещал им землю. Да? Вот здесь вот обычно рисуют Ханаан или Палестину. Обычно рисуют, да? И здесь даже картографы, они даже уже свыклись с той мыслью, что Израиль кучу земли так и не получил, что они даже уже не рисуют, какая земля была обещана. Вот здесь вот вообще уже вот карта прорывается. Не знаю, видите вы или нет, вот Израиль, вот Иуда, да? Вот здесь другие племена, вот... Вот то, что они завоевали. А вот здесь, не знаю, видите или нет, такой решеточки, вот так вот решеточкой, и вот здесь вот решеточки тоже. Это земля, которую они не завоевали, но которая предназначалась израильтянам. Они не завоевали. Филистимлян они никогда не смогли выгнать. Давид их покорил, усмирил, но все равно они оставались, да? Здесь более-менее разобрались. Вот это, до Западного моря это было обещано. Это была их земля, но они ее не взяли. Вот здесь вот, я не знаю, видите вы или нет, Сидон, Тир, они никогда не взяли. Сидон и Тир должен был принадлежать Израилю. Более того, вот эта вот решеточка, она уходит туда, вверх, тут раз уже карта и все. Поэтому я большую карту уберу. Вот карта Древнего мира, да? Вот Ефрат, и вот теперь смотрите. Вот синим у меня нарисовано то, что примерно, ну я на самом деле сказал, примерно, то, что Бог обещал. Вот синим, то, что Бог обещал. А вот то, что не взяли на самом деле, видите? Ну, можно грубо сказать, что половину они только взяли. Можно, наверное, да? Во время Соломона что-то там они как-то, но все равно это все там быстро все. А филистимляне вот здесь всегда жили. Тир, Сидон, никогда они. Вот то, что Бог обещал, а вот что не взяли. Может быть, Бог вам вот столько обещал, а вы только вот это взяли. И может быть даже думать, а это же, наверное, не Божья воля. Если бы была воля, то же я ее не взял. Ну, наверное, Бог не хочет, чтобы я взял. Нет. Мы четко видим, изучая книгу Судей, мы понимаем, это дело не Божьей воли. Дело в том, что они не проявили веру. Они не наступили туда, куда им нужно было наступить. Они испугали себе великанов или колесниц. И это печально. С одной стороны, хорошо, ну что-то они взяли, да? Хорошо, молодцы. Иерусалим взяли. И Бог работал с этим кусочком, да. И Христос пришел, Мессия был дан, да. Но обещано-то было вот столько. До реки Ефрат, представляете? Вообще, а карта обычно Израиль вот так обрезает здесь и все. Вот так. Уже люди забыли, что Бог обещал. Да? Ну, все про это забыли уже. Тир и Сидон. Некоторым людям скажешь, они даже удивятся, что Тир и Сидон был обещан Израилю. Тир стал торговым городом, очень удобным. Если бы он был израильским, но это моя теория, конечно, вы можете не согласиться, но если бы было израильским, у Израиля была возможность через торговлю веру в единого Бога на другие там в Европу и вообще по всему Средиземноморью легче распространять. Но они тут к морю, вот чуть-чуть они вышли, хотя все вот это вот им было обещано. Филистимляне, финикийцы, вот это все должно было быть у народа Божьего. Но они не взяли, они не изгнали. Как вот парадокс какой. Бог обещал что-то в моей жизни. Он хочет, он силен это мне дать, но я на чем-то остановился и дальше не иду. Всякое место, на которое ступит нога твоя, будет твоим. Всякое место. Но, надо уточнить, Бог не обещал все вообще, весь мир. Вот этот кусочек. Да? Вот если сюда они ступили бы ногой сверху, это было бы их. Если бы сюда они ступили ногой сверху, это было бы их. Вот в пределах вот этих. Моава, Амона,
Иду месяц, их трогать не надо было. Но это все было их, но они только взяли вот это.
Есть ли больше для меня в Боге? Или вот это вот все, что у меня сейчас есть? Возможно, есть. Возможно, есть. Нужно найти обетование и посмотреть. Может быть, не все я завоевал. Иисус Навин, 13 глава, 1 стих. «А земли брать в наследие еще много», там говорится, «еще много». Видите, еще много им оставалось. Иисус Навин хотел, чтобы они все взяли. Пять владетелей филистимских, там говорится. И никогда их они не взяли. Навин 18:3. «Долго ли вы будете не родить, взять в наследие землю, которую Бог дал вам?» Не родить. Может быть, братья и сестры, кто-то из нас не радеет о том, что Бог предназначил для нас. Может быть такое? Может быть. Но если Бог предназначил, то это должно у меня быть в жизни. Если я радею, если я верю, это будет. Но если я не радею, если я не верую, я могу остаться только с небольшим кусочком. Иисус Навин, 19 глава, там 28-29 стих, там... Для колена Асира там описывается, что Сидон и Тир был тоже для них дан. Там описание. Потом Иисус Навин, 23 глава, 5 стих. Там говорится, Господь сам прогонит. А надо открыть вот это. Давайте откроем Иисус Навин, 23 глава. 5 стих. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю, как говорил вам Господь Бог ваш. Сам прогонит. Так чего же он не прогнал их? А потому что у людей не было веры. Было обещано, была сила, но Бог не действовал, когда не было веры. Может быть, есть обетование в моей жизни, гораздо больше. Но так как у меня нет веры, я в эти обетования не вхожу. С 12 по 13 стих, та же глава. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов этих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребер ваших, терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Знайте, Господь уже не будет действовать, если вы нарушите завет, да, он говорил. То есть, если не будет греха, не будет неверия, все это наше, все это наше. Иначе Бог не действует. Если у нас есть какое-то обетование, братья и сестры, я должен в него верить. Не важно то, что я чувствую себя слабым, не важно то, что я живу в какой-то обстановке, которая не помогает мне духовно, это не важно. Если есть обетование, у меня все есть, чтобы я вошел в это наследство и имел это обетование конкретно в своей жизни. Например, когда там в апреле была вещь такая, что... Детям выделят 10 тысяч рублей. Я поверил. И так как я поверил, я пошел на госуслуги, там заполнил, что надо было. И все. Я успокоился. Ну, здорово. Я не переживал там, а что это на следующий день деньги не пришли, а что это на второй день деньги не пришли, а что это на третий день не пришли. Я не переживал. А, вот они обманывают. Я так не думал. Я был спокоен и тверд. Если мне обещали эти 10 тысяч, значит, государство мне его даст. Я был спокоен. И они пришли там через месяц. Я был спокоен, я не нервничал. Я знал, что это мое, это мне обещали. Но так как я поверил, я не сказал, а, это государство, оно там обещает, но не исполнит. Что я там буду залазить в эти госуслуги, да это все бесполезно, да это все ерунда. Я не стал так говорить. Сказали, я поверил, заполнил, ждал, и 10 тысяч пришли на мой счет, на ребенка, да? Ну, многие из вас тоже получили, у кого дети, да? Такая простая. И вот так иллюстрация. Так Бог работает. Он сначала говорит. И если ты поверил обетованию Божию, ты начинаешь что-то с этим делать. Ты как бы идешь, образно говоря, на госуслуги. Это, госуслуги, это не трудно было. Я не могу сказать, что это я там своим трудом там заработал эти 10 тысяч. Какой я молодец там вообще там. Нет, это подарок от государства. Я вообще это ну, никак не заработал. Это было вообще легко. Он как... По благодати я спасен, да? Но я поверил. Если бы я не поверил, я бы не оформил, я бы ничего не получил, понимаете? И вот так же Бог, Он даровал нам обещание во Христе, даровал на эту благодать. Но чтобы эта благодать стала реально в моей жизни, чтобы вот эти плоды Святого Духа стали реальны в моей жизни, я должен поверить, что эти 10 тысяч, эти плоды Духа Святого, они мне обещаны. Когда я поверю, да, я, соответственно, и жить буду, и они обязательно придут в мою жизнь. Может быть, не на первый день, может быть, не на второй, может, не на третий, но они обязательно придут. Я уже успокоился, все, я уже спасен, я уже во Христе, я уже мертв для греха и жив для Бога. Я уже мертв для всех этих плохих вещей, которые я ненавижу, которых я боюсь, я мертв, все. Не важно то, что я не чувствую их на следующий день, я чувствую там какие-то тревогу, искушения. Не важно, Бог мне сказал, что я мертв, я свободен от греха, и я жив для праведности. Праведность, она все, она впрограммирована для меня. Не важно то, что я не чувствую, не важно то, что у меня не получается. Бог мне сказал, все, я спокойный, я благодарю Бога за это спасение, за Дух Святого и за все эти обещанные плоды Духа Святого, которые были обещаны в мою жизнь. И так я верю, соответственно, поступаю. И на практике эти плоды, эти хорошие христианские вещи, эта святость приходит в мою жизнь, конкретная святость. Без праведности, без святости никто не увидит Царство Божие. Но эта святость, она тоже дается по благодати. Она не дается своими усилиями, она тоже дается по благодати, но она дается через усилие веры. Есть разница между усилием, когда мы живем по закону, и есть усилие веры. Это разница. Усилие веры – это не есть человеческие дела. Да, как я не могу сказать, что это мои были дела, что я 10 тысяч получил. Ну, я не могу этим хвалиться, да? Но надо было поверить, да? И вот то же самое. Благодатью вы спасены через веру. Вот самое главное – это благодать. Самое главное – то, что Халеву обещали и дали, прописали эту землю. Все, это его земля. Ну, потом еще веру надо было это взять. Но когда он эту взял веру, он опять же не мог хвалиться, потому что Господь будет со мной, Бог это сделает, и Бог предал этих великих великанов и стены Халеву, да, то есть мы не можем хвалиться, но мы должны верить, мы не хвалимся нашей верой, но мы должны веровать то, что Бог сказал. Сначала обетование, потом только, возможно, вера, вера на от слова, да, молитесь, когда вам не хватает веры, молитесь. Но больше всего, кроме молитвы, открывайте, ищите обетование, и вера сразу ваша возрастет. Да? Там, переживаешь за что-то, открываешь слово, и Бог говорит, что просите, и я дам тебе мудрость. Не сомневайся, я дам тебе мудрость. А как, откуда, что делать, да как она появится? Я дам тебе мудрость. Веришь? Верю. Все, успокоился, и потом в свое время, не сразу, но мудрость, какое-то решение Бог тебе дает. А если вот так вот нервничать, да как, да чего, да как он... Как я узнаю, да нет, наверное, ничего я не услышу, и приходит сомнение, и, в принципе, Яков нам говорит, тогда и не надо надеяться, что что-то получишь от Бога, надо с верой приходить, без веры невозможно угодить Богу. Наша вера основывается на обетовании, конкретно обетовании. Они должны были взять всю эту землю, потому что им было это обещано, не потому что они какие-то там супервоины или какие-то там суперверующие, им просто сказали, и все, вот так вот, да. Не смотреть на колесницы, а смотреть на слово, братья и сестры. Какие вот колесницы в вашей жизни? Вот загляните глубоко, может быть, 10 лет назад вы там за что-то боролись, какую-то неудачу вас первую постигла, и вы уже остановились, сказались, ну, наверное, вот, ну, вот так вот я. Ну, я не хуже других христиан. Какие-то победы у меня есть, ну, вот, наверное, вот так вот, да. Но если у вас в сердце еще осталась вот эта вот память, вот этот призыв к большему, то сегодня верьте, что это больше, оно возможно для вас. Оно возможно. Возвращайтесь к этой вере. Ну, если есть обетование, не просто я там что-то себе придумал, обетования конкретные есть, да? Находить их надо в Библии, их много в Библии. Вот. Вернуться к этой вере. Это Божья воля. Это Бог хочет дать. Но нужно верить. Я часто говорю, от обетований Божьих, от силы Божьей, от победы Божьей, от Царства Божьего, ну, от всего вот этого Божьего хорошего для нас завещанного, только две вещи нас разделяют. Я всегда говорю, чтобы мы не путались. Я это давно для себя понял. Раньше мне казалось сложно, но самые две вещи. Первое – неверие, второе – грех. Грех или неверие. Если грех, надо исповедовать. Если ты исповедовал и что-то все переживаешь, тут надо просто верить. Просто надо верить. Некоторые люди, они живут в осуждении. Я долго жил в осуждении. Не потому, что я не исповедовал, не потому, что я не старался. Нет, просто мне надо было бы прочитать, что кровь Христа, она очищает. То, что Бог сделал чистым, не почитай нечистым. Все. Мне надо было принять это слово, принять эту веру. И так мир приходит. Верою мы оправдались с Богом, и через веру мы имеем этот мир. Через веру. Не то, что я там ощущаю. Вы никогда не почувствуете. Вот я сюда выхожу, и вот так по-человечески, я никогда не чувствую, что я достоин перед вами стоять. Вот я не чувствую. Вы не думайте, что я такой уверенный, я там как-то праведно живу, и вот поэтому я сюда выхожу и уверенно чувствую, и могу вам что-то здесь говорить и учить. Нет, я так не чувствую. У меня тоже приходит страх, переживание, что я не такой, какой я должен быть. Да? Но я выхожу сюда и учусь все больше ходить по благодати, потому что Иисус мне сказал: я тебя мыл, иди и проповедуй. Но я недостоин. Я тебя мыл, иди проповедуй. Вот что я тебе сказал, иди и скажи. Ну, я, наверное, вот если бы я был более бы святой, более духовный, люди больше бы услышали мою проповедь. Неважно, это я буду делать, да. Иди, не размышляй, и говори то, что можешь говорить, и я буду использовать, да. Вот по благодати, да. Очень важно понять вот это, что не надо усложнять, только две вещи нас разделяют с Богом, Его обетование. Если что-то дано, а это нет в моей жизни, это или грех, или неверие. Или грех, или неверие. Может быть, я славы человеческой ищу. Вот это грех, это надо исповедовать, да. Это да, у меня всегда будет неуверенность, если я, да, его надо исповедовать. Но когда мы исповедовали грех, нет никакого осуждения тем, кто во Христе. Закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Освободил или нет? Мертв я для греха или нет? Имею я святость или нет? Или я только святость там буду иметь, когда Христос придет? Ну, когда Христос придет, даст мне новое тело, там понятно, да? Но говорится, что ныне я освободился от греха, Римлянам 6 глава. Я, мое тело удалено. Так удалено мое. Вот часто слышим плоть, плоть, но это плоть, плоть. И вот когда я слышу, что вот плоть, как бы, да, Бог тебя спас, Бог тебя любит, но у тебя еще плоть. И как бы вот ты слышишь все это плоть, плоть. Ну, и как, у меня вот создавалось впечатление, ну, раз плоть, то, ну, наверное, вот такой я буду какой-то жить усредненной христианской жизнью. Потом мне Бог все простит, и я войду в Царство Божие, да. Вот. А потом мы читаем Римлянам, говорит, удалена плоть. Так удалена она или нет? Ну, я не чувствую, что она удалена. Ну, правильно, никто не чувствует. Но кто высшую реальность определяет? Слово Божие или мои чувства, или мой опыт? Конечно, Слово Божие. Правильно? Вот это есть вера, да? Они посмотрели, там долины. Ну, все, нет. Мы не чувствуем, что мы сможем победить. А Бог им сказал, это ваше. Но мы не чувствуем. Ну, подумай, у них там колесницы. Нет, это наше. Вот очень важно доверять Слову Божьему. Что оно говорит? Римлянам, все послание Римлян, это вот учение о благодати, оно так хорошо расписано, но если вы не верите, все это Римлянам, вы ничего не поймете. Вот я когда раньше не понимал этот момент веры, я читал Римлянам, и там говорится, что было удалено тело плотское. И я не понимал, а как оно удалено, вот я живу в этом теле. Я вот это не понимал, потому что я хотел почувствовать, поэтому я не понял. Если вы хотите почувствовать обетование, вы не сможете понимать Библию, вы не сможете понимать проповедь. Тут нужно верить, потому что Бог сказал, что я мертв для греха. Я не чувствую, что я мертв для греха, но Бог дал мне это обетование. И если я поверю, что мертв для греха, то я и буду жить соответственно. Если я не поверю, что я мертв для греха, то я буду бороться своими силами с этим грехом, и здесь я никогда не смогу победить, потому что это жизнь по плоти, это жизнь по закону, это все Ветхий Завет. Только в Новом Завете, жизнь по благодати, я смогу иметь конкретные, реальные победы в моей жизни. Благодать не для того, чтобы мы оставались в грехе. Даже сейчас мы можем жить победоносной жизнью над похотью, над завистью, над какой-то там естественной раздражительностью, над какими-то там ситуациями в жизни, там, понятно, ребенок родился, там, ночами не спит, там, или там начальник на работе, там, все там меня косо смотрят на меня на работе, там, проблема с родителями, да бывает наваливается, проблемы со здоровьем, бывает сильно наваливается, братья и сестры, конечно, но мы живем не чувствуем, мы живем вот этими обетованиями, все могу укрепляющим меня Иисусе. Павел это сказал, а он, у него были какие-то испытания, да, мы сами знаем, но все могу в укрепляющем меня Иисусе. Это не от чувств, это просто нужно верить этим обетованиям. Во Христе я имею полноту. Уже не я живу, но Христос живет. Вот оно обетование. Если я верю, что не я живу, а Христос живет, то как, вот Христос, вот куда Он шел, там прокаженный, там демонический какой-то человек, Иисус шел туда, и Он имел эту победу. Если я верю, что Христос живет во мне, а вот не я просто Костя Кретов, своим искренним сердцем пытаюсь что-то сделать для Бога. Вот если Христос во мне живет, я буду, если я так верю, то я буду идти туда. И Бог сказал, никуда я не наступлю, да, если это обетование Божие, я буду иметь победу. Это будет мое. Иисус призывает нас к вере. Иисус призывает все возможно верующим. Все возможно верующим. Только грех и неверие нас разделяет. Но часто приходит такая мысль, логика, чувство, она такая приходит. Вот давайте посмотрим вот этих людей, возвращаясь к книге Судей. Вот они, ну не взяли они, да? Кстати, здесь такой вопрос технический может быть, а что это тут с Иерусалимом? То взяли, то не взяли, то взяли, то не взяли. Давид вроде бы их в конце концов только взял, да? А просто дело в том, что они взяли, но потом у них там жизнь была не особо, Богу они верны были, они теряли этот Иерусалим. Потом они брали, потом опять теряли. И по сути дела только Давид вот по-настоящему его взял. Да, вот так вот и надо понимать, то есть здесь нет никакого противоречия. И вот давайте посмотрим, вот Иуда, допустим, да, он молодец, он там взял, каких-то великанов они победили, да, или другие колена, вот, но другую землю они не смогли взять, не смогли они взять, да, вот, видите,
вот филистимлян-то, Иуда тоже филистимлян-то, он так и оставил, не смог разобраться,
побережье-то это, и сколько этих филистимлян проблем было? Сколько там было от них проблем, да? Вот тоже не взяли, вот. Но смотрите, давайте посмотрим теперь. Мы иногда смотрим на них, да, и нам кажется, что они вот такие вот прям неверующие и все. Ну, давайте посмотрим с положительной точки зрения. Они взяли определенную землю, они рисковали, они шли на каких-то великанов, на какие-то высокие степени, они служили Богу. У них была определенная вера, нельзя сказать, что у них вообще веры не было. У них была определенная вера, и были определенные плоды и служение Богу у Иуды или у других, да. То есть что-то они взяли действительно, они частично исполнили Божью волю, да. Почему же другого нету? Вопрос встает, ну, может быть, раз они такие старающиеся, а это у них не получилось, может быть, не Божья воля? Может быть, не Божья воля, да? Может быть, ну что, Костя, ты что скажешь, что у них нет веры, что ли, да? Они и так старались, они всю жизнь, вот сколько вошли, бьются в этих битвах, они уже устали, да? Костя, ты их пойми, они уже устали. Что ты им скажешь, что у них нет веры? Они вон сколько добились всего, что мы сейчас скажем, у них нет веры? Ну, может быть, и не надо говорить человеку, да, особенно если это как-то резко будет звучать, не надо. Но мы не должны понять, и не поколебаться, и не усложнить вещи, не запутаться. Да, это неверие, потому что Бог это обещал. И книга Судей четко об этом говорит, и послание Евреям четко об этом говорит. Проблема неверия. Проблема в чем? Почему я не могу достигнуть этих Божьих обетований? Может быть, что-то сложное, вот просто никто не может мне это объяснить. Можно это объяснить. Библия объясняет. Первое – грех, второе – неверие. Или все вместе. Или грех, или неверие. Вот здесь вот надо искать наши проблемы. Почему я не достигаю полноты во Христе? Или грех, или неверие. Все очень просто на самом деле. Все на самом деле очень просто. Я готов это всем доказывать. Приведите мне любую ситуацию, и я покажу и подведу вам. Или это проблема греха, или это проблема неверия. Я вот готов, пожалуйста, потом можете со мной поговорить. Я вам покажу, или это грех, или это неверие. Вот в двух вещах надо разбираться. И смотря вот так вот просто на мир, это поможет нам достигать обетования Божие. Так что, если мы смотрим на кого-то, и он хороший христианин, и служит Богу, но что-то у него в жизни, чего-то он не достиг, ему надо работать в этом направлении, укреплять веру и завоевывать эти оставшиеся обетования. Все, что Бог обещал, Он не только может, Он хочет. Понимаете? Если Бог обещал в Библии, то тут не надо сомневаться. Ну вот Чак Смит, он дал это. Там Билли Грэм, вот это да. Моисей там был, вот это да. А я-то что? Нет. Если обетование для меня, значит, и Бог хочет этого мне дать. Никакие колесницы не помешают. Давайте вспомним более конкретно, какие у нас обетования в Новом Завете, да? Галатам, 5 глава, с 22 по 25 стих, там перечисляется. Любовь, мне обещана любовь. Мир, вот моя земля обетованная. Терпение, кротость, воздержание, другие там вещи, да? Ну вот, например, любовь. Вот я на своем примере скажу. Я иногда очень сильно, у меня затык такой бывает, так вот говоря на сленге. какой-то момент я с кем-то разговариваю. И даже не то, что я что-то сказал, я с кем-то разговариваю, и вдруг я понимаю, что у меня любви нет. Я что-то услышал, я просто понимаю, у меня любви нет. Я такой же закоренелый и эгоист. И мне очень тяжело, потому что я-то думал, что я разобрался более-менее с этим. Я думал, что я научился вот этой главной вещи-то, любить Бога, любить ближнего. Это самая вещь, главная вещь. Если ты этого не имеешь, то вообще, ты что, пустое место? Что ты за пастор? Что ты за служитель? Что ты за христианин? Если у тебя этого самого главного нет. И когда ты приходишь в такой момент, что у тебя, ты видишь, что у тебя этого нет, ты думаешь, что у тебя есть, у тебя этого нет. Это такое разочарование. Это такое разочарование. И кажется, что тебе уже все не поможет. Ни церковь, ни Библия. Вот ты такой, ты грешный, вот такой ты запутанный. Ничего тебе не поможет, да? И как из этого выйти? Я не чувствую этой любви, да? И я вот когда читал, там есть такое обетование в... где там было написано? По-моему, в Римлянам, что любовь Божия обильна Духом Святым излилась на нас. Помните, да? Есть такое обетование? В сердца наши Духом Святым любовь излилась. И я читал это обетование и думал, ну вот я не чувствую. Вот это как это так? Излилась, а я не чувствую эту любовь, да? Как же так? И меня еще больше это подвергало в депрессию. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым. А я вот не чувствую эту любовь. Вот я пастор, я должен всех любить, я не чувствую эту любовь. Кошмар, кошмар. Как дальше продолжать? Как дальше продолжать? Но Бог учит всех нас, меня Бог учил. Если написано, что любовь Божия излилась в мое сердце, значит, она излилась. Я чувствую колесницы, но слово определяет высшую мою реальность. Она говорит, что любовь Божья излилась. И мне надо поверить, есть у меня эта любовь Божья или нет. Слово говорит, излилась, и я не чувствую. Мой опыт говорит мне, да Костя, да нет у тебя любви. Ну правильно, у меня самого нет любви. Но я-то не сам по себе, а Христос во мне, слава Богу, да? Уже не я живу, но Христос живет во мне, да? Вот мне надо смотреть. А у Христа есть любовь? Есть. Я во Христе? Во Христе. Значит, у меня есть любовь или нет? Есть. Все это мое. И когда я верю, что у меня это есть любовь, и я начинаю не раздражаться, я начинаю и других любить, я успокаиваюсь. Я не пытаюсь заработать, вывести эту любовь в своем сердце. Я просто верю, что она моя. И я делаю этот шаг. Вот куда не ступит нога, будет твое. Я верю, что у меня есть любовь. Я делаю шаг в направлении любви там, в каких-то ситуациях, в разговорах и все, в каких-то поступках. Я делаю, и все получается. И в сердце любовь. Не потому, что я и вот скрепился там. Потому что Христос живет во мне. Я поверил. И в результате Бог мне дает победу над этими моими же внутренними колесницами. Понимаете? Или раздражительность. Раздражительность. Тоже так же. Бог дал мне кротость, Бог дал мне долготерпение. Раздражительность – это мой старый человек, он распят. Все, он не существует. Я новое творение во Христе. А во Христе у меня долготерпение. Значит, у меня есть долготерпение. Иисус, слава Богу, что у меня есть долготерпение. Иисус, слава Богу, что у меня есть кротость. Вот так вот можете сказать. И когда вы так скажете с верой, в результате и вы будете поступать по этой кротости, и вы не будете раздражаться на детей или там на дороге кто-то вас подрезал и еще, потому что вы помните, что вы в Христе. Понимаете? Вот все другие обетования, вот эти, которые у нас есть хорошие, да, плоды Духа Святого, вот так вот мы завоем их верой, не усилием. Вот что такое усилие? Нельзя раздражаться. Как же плохо я раздразился опять на своего ребенка. И вот начинаешь себя корить и стараться, а потом опять там держишься, потом что-то сделал, и опять ты сорвался. И, да что же я такой бедный, я человек, кто же спасет меня от этого тела греховного, да? И вот потом надо понимать, что слава Богу, что есть победа во Христе, что не я живу, но Христос живет с его любовью и долготерпением. Понимаете, братья и сестры? Или это странно, или вам кажется, что это какое-то самовнушение. Причем это самовнушение? Я подстраиваюсь под Слово Божие, что Слово Божие обо мне говорит. Вот и все. Это и есть вера. Это и есть вера. Халеву тоже можно было сказать, Халев, да ты что, с ума сошел? Там великаны, ты хочешь эту землю, ты завоюй ее потом как бы, потом будешь. Нет, все, дай мне эту землю. Она будет моя. Понимаете? Поступать по вере. Ну, конечно, есть, братья и сестры, даже я сам по себе знаю, и, может, вот вы сейчас слушаете, с одной стороны, вы слышите призыв к большей святости, к большему посвящению, у вас зарождается вот эта вот крылатая вера, да, все могу, братья и сестры, да, вот то, что мне надо было услышать, слава Богу, может, она зарождается, а потом мысль приходит, да нет, это все-таки сложно, у меня вот это вот есть, я останусь с этим. Ну, что-то у меня есть. Это же не, Бог там работает, Бог любит это, Бог благословляет, Бог присутствует, там храм будет стоять. Ну, а это, ну, ладно уж. В следующей жизни. Но Дух Святой, Он призывает к большему. Дух призывает к большему. Дух призывает к большему сегодня всех нас. Не сдаваться, не останавливаться. И есть опасность. Помните, мы там читали, не давали сходить в долину, 34 стих. Сейчас я уже заканчиваю. Не давали сходить в долину. Вот есть опасность, когда мы не идем дальше, оставляем. Ну, у нас остается впечатление, что они сделали. Обложим их налогом. То есть мы обложим их налогом, они нам подчиняются, мы как бы контролируем ситуацию, мы как бы сильные в этой ситуации. Бог с нами, сила с нами, налог наложен на них, и все, они у нас будут под контролем. А вот не получалось у них, чтобы эти хананеи оставшиеся были под контролем. Они потом развращали их и даже не давали на определенные долины им сходить. Загоняли их в горы, и все, а в долину не сходить. А в горах, ну, трудно жить там, пахать, все тяжело. Долины нужны для жизни. И вот этих хананеи не давали. И есть такое предупреждение для нас, если мы соглашаемся вот только на это, борьба больше у нас будет. Больше слезы, больше горя, больше трудностей у нас будут. Все просто не останется, будет сложно. Нам нужно двигаться с Богом. Нельзя останавливаться просто на достигнутом. Бог так работает. Господь был с Иудою, но, да? Но, вот такая вот вещь, вот это вот но, да, да, Бог меня любит, но, да, да, я во Христе, но, да, Бог все может через меня, но, и вот это но в нашей жизни, она разрушает эту веру, но. Все, последний стих, Филиппийцам 3 глава, с 12 по 14 стих. Говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшиеся позади, простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. Вот это поддержка. Даже Павел так смотрел на свою жизнь. Он понимал, что он еще не все достиг, у него еще вот есть, да. И он призывает, если вы совершенны, мыслите так, стремитесь к этому высшему званию, высшей награде во Христе. Не унывать, не бояться. Даже если у вас там какой-то опыт долгий был, даже если вы, считая, уже махнули на себя и сказали, вот, наверное, новое поколение, молодое поколение, вот они, наверное, а я уже, наверное, все уже, как бы, еще не все. Не унывать. Стремиться с радостью, с интересом, с уверенностью, все получится во Христе, искать Царство Божие, расти духовно, браться за те вещи, которые по плоти как бы боишься, но они обещаны. Это уже, вот это обещание, оно уже разделено для нас, разделено, уже прописано для нас, вот как там земля была прописана. Осталось только верою вступить в то, что Бог нам через кровь Иисуса Христа дал, братья и сестры. Будьте поддержаны, стремитесь к высшему званию. И это не трудно, потому что мы в одной упряжке с Иисусом. Мы в Иисусе. Иисус будет инициатором. Он дает сверхъестественную силу. Даже будет интересно посмотреть, вот это невозможно, а что Иисус сделает в моей жизни через эти обстоятельства, что Он сделает для меня, как эти обетования исполнится в моей жизни. Будет интересно увидеть, как Иисус это сделает. Я это не смогу, Иисус это сделает. Это интересная жизнь веры. И вот Павел, он устремлялся к такому, к такой полноте, к этому Царству Божьему. Ищите Царство Божие, да? Иисус призывал от нас всех.